Алла Любовь Баматова, в Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Означает ли призыв Дмитрия Медведева перестать кошмарить бизнес, что президент недоволен премьером, обрушившим на днях своими заявлениями российский фондовый рынок? 5 членов российской легкоатлетической сборной отстранены от участия в Пекинской Олимпиаде из-за подозрений в употреблении допинга. В Выборге пройдет очередной кинофестиваль «Окно в Европу». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, разговоры о взаимоотношениях между президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным вспыхнули с новой силой после того, как в конце прошлой недели Путин заявил относительно угледобывающей компании «Мечел» о том, что она не выполняет свои обязательства перед государством, и за этим последовал обвал рынка, а накануне президент страны Дмитрий Медведев сказал, в свою очередь, что правоохранительные органы не должны, цитата, «кошмарить бизнес». Политики и политологи считают, что ситуация не повторяется, как было в случае с ЮКОСом, однако речь идет о проблеме разделения полномочий. Вот как прокомментировал эту ситуацию в интервью «Радио Свобода» член политического совета Союза правых сил Борис Немцов. Вопрос ему задавал Максим Ярошевский.
Путин выступал в моем родном Нижнем Новгороде как пахан на общаке, так? Вся эта терминология насчет того, что доктора зашли, он все зачистит и прочее, это все из мира. Мочится артерия, трежем так, что не вырастет, замучитесь поглотать и так далее. Честно говоря, такая стилистика премьер-министра, она многим уже гражданам нашей страны надоела, и она вообще для страны такой, как Россия, оскорбительная. Но главное, это все-таки экономические последствия. Экономические последствия все знают. Рухнул рынок, причем не только акции металлургических компаний, но и вообще всех российских компаний. Многие компании отказались от IPO, поменяли инвестиционные планы. Для иностранных конкурентов российских компаний это, конечно, хорошая новость, потому что теперь на рынке слияния и поглощения, например, все будут говорить, что вы с русским не связываетесь, там Путин что-нибудь опять такое заявит, и все обломится. Что примечательного, это вчерашние слова Медведева, на самом деле. Они, конечно, были сказаны в контексте малого и среднего бизнеса, но услышанные бизнес-сообществом, я вам это точно могу сказать, в гораздо более широком контексте. То есть впервые, пожалуй, президент жестко и недвусмысленно выступил против линии Путина. Причем сказал абсолютно правильную для экономики вещь и абсолютно внятную. Другое дело, что бизнес не очень верит, что он является в полном смысле слова полноправным президентом, поэтому не так, может быть, активно реагирует. Но это первый шаг, который, на мой взгляд, означает, что он постепенно становится президентом. Это хорошо.
Высказавшись так, он стал прямым оппонентом Путину, Медведев,
нет,
или нет?
Нет, пока, нет, нет. Это пока первый такой шаг, важный. Что будет дальше, сложно сказать. Но он должен понимать, что он назначил очень непрофессиональное, некомпетентное правительство, во главе с премьер-министром. И это правительство будет рукотворно генерировать другие кризисы. Высокая инфляция, там будет минимум 15%. Кризис ипотечный впереди, пенсионный кризис. Медведеву придется во все эти вопросы вмешиваться и отстаивать позицию, ну, такую разумную, во-первых, а во-вторых, адекватную. Так что это только начало. Он же недавно еще президент.
Это был член политсовета СПС Борис Немцов. А вот как комментирует ситуацию политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Сейчас по манере поведения мы видим, что Путин атакует. Но Медведев не просто отступает и отмалчивается. Он мягко, но все-таки считает себя обязанным возразить. Как бы в сторону. Как вот в мольеровских или шекспировских пьесах слуга возражает репликой в сторону, когда что-то говорит его хозяин. Путин действует напористо, жестко и, в общем-то, совершенно очевидно нарушая нормы правового государства, о которых говорил Медведев. А Медведев отвечает мягко, уклончиво, не называя имен, паролей и явок. В глазах общественного мнения Путин активнее, жестче, мускулистее, брутальнее, решительнее – И, в общем-то, у многих избирателей это вызывает симпатию, потому что, ну, кто же любит богатеев? Всем приятно, что очередного жирного кота заставили расстаться с частью своих капиталов. То, что при этом рушится фондовый рынок, то, что при этом теряет деньги Сбербанк, нефтяные компании, да и вообще все инвестиционные проекты в нашей стране, как бы не учитывается. Путин совершенно откровенно, публично заявляет, что главная фигура на политической карте – это он. Медведев пока не имеет ресурсов или мужества, или политического опыта для того, чтобы жестко ему ответить. Я не думаю, что эта игра закончена. Я думаю, что противостояние будет углубляться, и все очевиднее будет выплескиваться в публичную сферу. Надо укоротить амбиции Путина, и здесь надо было бы, в общем-то, помочь, как мне кажется, общественному мнению нашему президенту. Просто для того, чтобы усилить его позицию. Не от того, что Медведев такой симпатичный, белый и пушистый, а потому что мы имеем дело с фундаментальной проблемой. Или моноцентрическое управление, и в конце концов не так уж важно, в чьих руках руль, в президентских или в премьерских, или правление, которое ближе к современным мировым стандартам, которые связаны с разделением интересов, с разделением властей и с компромиссным сосуществованием конкурирующих политических групп.
Кто, собственно, может помочь и каким образом может помочь Дмитрию Медведеву, собственно, взять власть в свои руки полностью?
Реальные политические решения зависят не столько от общественного мнения, на которое, во-первых, можно 150 раз наплевать, а во-вторых, его можно дважды или трижды обернуть в полную противоположность, контролируя средства массовой информации. А вот мнение так называемых элитных групп, мнение крупного бизнеса, мнение крупных чиновников – это материя гораздо более тонкая. И тот же самый крупный бизнес понимает, что вот начав играть в эту игру, сдав там сначала, скажем, Ходорковского, а потом Мечел, они становятся абсолютно беззащитными перед дальнейшим нагнетанием страстей. Сегодня, значит, вот без суда и следствия распатронили Мечел, а завтра точно так же можно поступить с любой другой корпорацией, прийти к ней и сказать, что-то, мне кажется, вы маловато платите. Ну-ка, пожалуйста, платите вон туда и побыстрее, иначе с вами будет вот так-то и так-то. Люди правильно понимают, что номер один в нашей стране сегодня все-таки Путин. Проблема, экзамен, испытание для российских элит, которые или согласятся с вот такой единоцентричной, моноцентричной моделью власти, когда у них никаких прав и не к кому апеллировать. Потому что понятно, что такое закон в данной ситуации, и понятно, что такое конституция в данной ситуации. И мне кажется, что сейчас те, кто думают о своем личном, о своем шкурном интересе, все больше и больше задумываются, не помочь ли Медведеву, потому что если все отдать Путину, то ты остаешься совершенно беззащитной перед этой весьма влиятельной вертикалью, которая делает с тобой все, что хочет. Это не всем нравится. Соответственно, позиции Медведева могут быть в ближайшем будущем усилены, что вряд ли вызовет удовлетворение у сторонников Путина. Выхода может быть два. Или жесткий клинч, жесткая схватка, и тогда кто-то из двух побеждает, и мы возвращаемся в обычную единоцентричную, моноцентричную модель управления. Или все-таки они как-то договариваются, находят компромиссы, выясняют, вот, Владимир Владимирович, твое поле, и там пасешься ты, и там пасутся твои люди, а вот поле Дмитрия Анатольевича, и там пасутся люди Дмитрия Анатольевича и решают те проблемы, которые они могут решать. Никогда прежде у нас такого не было.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве заочно признал бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина виновным в организации ряда убийств. В ингушском городе Малгобек в перестрелке с боевиками убит военнослужащий. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на пятницу были ранены шестеро грузинских полицейских. В провинции Коньяр в центральной Турции, по последним данным, погибли 16 школьниц в результате взрыва в общежитии. 27 детей ранены. Предполагается, что здание рухнуло из-за взрыва газа. Силы палестинской группировки «Хамас» арестовали несколько лидеров движения «ФАТ» в секторе Газа. На северо-западе Пакистана силы безопасности при поддержке авиации и артиллерии атаковали базы боевиков. Военные заявляют, что за три дня столкновений в долине Сват убиты 45 боевиков, погибли 5 пакистанских солдат. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ефима Фиштейна. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в европейской печати. Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с российских тем.
Давайте, но публикации будут, естественно, в европейской печати. Начну я с еженедельника «Экономист», это британский еженедельник. Статья называется «Расплывчато, но зловеще». Статья редакционная, то есть отражает мнение издателя. Я процитирую. «Если считать, что речь шла о запуске новой доктрины, то это походило скорее на зловещее шипение, чем на взрыв». 28 июля на брифинге в Брюсселе Дмитрий Рогозин, постоянный представитель России при НАТО, отвечал на большую часть вопросов о кремлевских планах европейской безопасности «либо не знаю, либо погодите, сами увидите». Но общие черты просматриваются и не слишком-то успокаивают. Идея, впервые выдвинутая президентом Дмитрием Медведевым, состоит в том, чтобы провести в Москве крупную международную конференцию, возможно, с участием Индии и Китая, и договориться на ней о заключении договора, имеющего обязательную силу. А по условиям договора будет учреждена организация, которая станет ведать безопасностью в Европе и заниматься в первую очередь такими вопросами, как миграция и терроризм. А область деятельности организация будет простираться от Владивостока до Ванкувера. Но ведь в Европе уже есть организация с подобными полномочиями. Это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, созданная в те дни, когда сотрудничество между Востоком и Западом еще процветало. ОБСЕ представляет собой форум для обсуждения. В организацию входит Америка, Канада, а также все страны Европы. А сфера деятельности ОБСЕ простирается от пропаганды свободы прессы до контроля над вооружениями. Вот ее-то и хочет прикрыть Россия, предлагая взамен паллиатив. Так считает британский еженедельник «Экономист», который выходит в свет во второй половине недели. Хотите статью о суде над Радованом Карадзе?
Да, разумеется, я как раз хотел спросить вас об этом.
Наверняка тема не российская, но публикации. Крайне любопытная. Фабрицио Равелли помещает в итальянской газете «La Repubblica» статью об этом процессе, причем в крайне, я бы сказал, живописных выражениях. Он пишет: «Он сидит с прямой спиной, невозмутимый, и может показаться профессором на пенсии или похоронным агентом. Он встает, когда входит судья Альфонс Ори, голландец с седыми волосами и усами. Судья Ори ведет себя корректно и вежливо. Голос Караджича, когда мы услышали его в первый раз, напугал. Низкий, глухой. За час 10 минут, столько длилось первое заседание, он даже несколько раз пошутил. На тонких губах промелькнула улыбка. Очень часто его губы беззвучно шевелились, как у рыбы. Совершенно очевидно, что он осознает важность происходящего. Он никогда не выйдет из этой тюрьмы. Почти наверняка. Здесь его заставили снять одежды, старца, и теперь он стал самим собой. Его видит по телевидению полмира. От Сараева, Пале, Белграда, испытывая самое противоположное чувство. Сейчас он думает, что следует сыграть очередную роль из своей жизни жестокого шута. Он говорит об американцах. Они обещали оставить меня в покое, если я откажусь от публичной деятельности. Для него эти утверждения – оружие защиты, пусть даже и притупленное. Конечно же, многие желают его смерти, особенно в Боснии. Но здесь, в этом чистом аквариуме, без посторонних запахов, не хотят терять времени. И он может выйти на сцену, но только в суде. Также выписывают сценки из зала суда Фабрицио Равелли из итальянской газеты «La Repubblica».
У вас осталось время, чтобы представить еще одну публикацию.
Я так и сделаю. Вернусь к российской тематике, но поменяю орган печати. Это швейцарская немецкоязычная газета «Neue Zürcher Zeitung». Статья подписана странным псевдонимом «Го», а посвящена она тому самому выступлению Дмитрия Медведева на хозяйственные темы, которое произвело фурор, и вы ссылались на него в своих репортажах. Я цитирую. «На конференции, состоявшейся в городе Гагарине, посвященной среднему и малому бизнесу в России, Медведев заявил, что власти, правительство и экономика должны рассматривать как одну из приоритетных задач создание благоприятного инвестиционного климата в России. Он отметил, что и бизнесу нужно вести себя соответственно, и налоги платить, и работать в законодательном поле, не используя чудовищных нецивилизованных схем оптимизации. Высказывания Медведева могут быть интерпретированы как косвенный комментарий к вербальным атакам главы российского правительства Владимира Путина на концерн «Мичел». По После обвинения в ценовых манипуляциях и уклонении от уплаты налогов, курс акций этого угольного и сталелитейного концерна резко снизился, а российские биржи понесли серьезные убытки. Вот это и обозначил российский президент словом «кошмарить бизнес». Это была цитата из швейцарской газеты «Neue Zürcher Zeitung». На этом я и закончу обзор европейской печати.
Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил этот обзор. На Гуантанамо на процессе по делу человека, который считается шофером Усамы бин Ладена, он был захвачен в Афганистане, завершился первый очень важный этап. Прокурор предъявил обвинение, теперь свои аргументы представит сторона защиты, рассказывает Ян Рунов.
Военные прокуроры завершили изложение фактов и доказательств вины Салима Хамдана, которое заняло несколько дней. Они обвиняли подсудимого в том, что он был не просто водителем главного террориста, но его телохранителем и доверенным лицом, и что он доставлял террористам ракеты в своем автомобиле. Теперь суд будет слушать защиту. Адвокаты с самого начала требовали изъять из дела признания подсудимого, полученные при допросе. Однако судья, капитан военно-морских сил, разрешил прокурорам ссылаться на показания, поскольку они не были добыты принуждением. Никто не принуждал Хамдана говорит, что он присягал на верность бен Ладену. Судебный процесс идет пока довольно быстро, и, возможно, жюри присяжных из 6 военнослужащих начнет обсуждение вердикта уже к концу следующей недели. Если Хамдан будет признан виновным в террористическом заговоре и в материальной поддержке терроризма, ему грозит пожизненное заключение. Вот что говорит о продолжающемся процессе адвокат, в прошлом прокурор и высокопоставленный сотрудник Министерства юстиции Соединенных Штатов Эндрю Макбрайт. Военные преступления — это нарушение соглашений, либо общепринятых международных правил ведения войны. Хамдана обвиняют в том, что он участвовал в военных операциях, не будучи в военной форме, и в том, что его целью было убийство мирного населения. Его не обвиняют в том, что он непосредственно участвовал в проведении терактов 11 сентября, но что способствовал заговору с целью проведения этих терактов. По всем признакам Салим Хамдан – вражеский боевик, а не военнопленный. Быть вражеским боевиком – это уже нарушение закона ведения войны. На суде в Гуантанамо стороны должны установить, каков состав военных преступлений в действиях Хамдана. Знал ли он о планах бен Ладена, участвовал ли в операциях Аль-Каиды, кем еще был, кроме водителя бен Ладена. Пока я не заметил в ходе трибунала никаких процессуальных нарушений со стороны прокуратуры. Посмотрим, какие контраргументы выдвинет защита. У этого суда и вообще у войны с международным терроризмом нет прецедентов, поскольку мы имеем дело не с вражеским государством, которое может подписать акт о капитуляции, после которого военнопленных можно отпустить. Вражеских боевиков можно держать под арестом и после окончания конфликта, пока они не предстанут перед военным трибуналом за нарушение законов ведения войны. Салим Хамдан – первый со времен после Второй мировой войны человек, представший перед военным трибуналом за военные преступления. За ним, по обвинению в терроризме и других преступлениях, предстанут перед военным трибуналом еще около 80 заключенных Гуантанамо.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Международная ассоциация легкой атлетики объявила об отстранении от всех соревнований, в том числе и стартов Олимпиады, 5 российских спортсменок, членов сборной России, из-за несовпадения их допинг-проб, взятых в 2007 году, с анализами их же ДНК. Анализ ДНК – новый, как утверждают эксперты, совершенный метод тестирования спортсменов, и пока он применяется не всегда и выборочно. Одна из версий случившегося – допинг-пробы легкоатлеток были подменены теоретически, чтобы скрыть случаи применения запрещенных препаратов. Известный российский эксперт по борьбе с допингом, бывший руководитель российского антидопингового комитета Николай Дурманов, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шары, анализируя случившееся, указывает, что сложившаяся ситуация банальна для сегодняшнего большого спорта.
Сказать, что они пользовались допингом, нельзя, потому что в их пробах ни в нынешних, ни в прошлых допинга обнаружено не было. Но сомнение вызывает пробы, которые им приписываются и которые им, судя по результатам ДНК-анализа, не принадлежат. То есть подозрение, что была фальсификация или подмена проб.
Спортсменки сами могли подменить пробы?
Это самый сложный вопрос всей этой истории, потому что речь идет о допинг-пробах, которые собирались по заказу Международной федерации легкой атлетики и силами международного агентства, которые занимаются такого рода работами. Если бы все было на уровне одной страны, тогда можно было бы говорить о локальной, национальной коррупции. Здесь что-то посерьезнее.
А что это может быть? Вы можете предположить?
По долгу службы я не оперирую категориями предположений, ощущений, впечатлений. Но могу сказать одно, что ДНК-технология – достаточно редкий гость в антидопинговом контроле. Я думаю, что после этой истории во многих антидопинговых службах, во многих странах обратят внимание на эти технологии, которые позволят с большей надежностью определять, кому же на самом деле принадлежат проверяемые пробы.
Почему вся эта история всплыла только сейчас? Ведь пробы были взяты одни в апреле-мае, другие в августе прошлого года.
Вы знаете, для меня, как человека, который немножко знаком с этой тематикой, в общем, достаточно все ясно с ДНК-технологиями, более-менее ясно с процедурами сбора допинг-проб. Я примерно предполагаю, какого рода манипуляции можно в таких случаях делать и что является наиболее популярным способом жульничества. Но на один вопрос у меня нет ответа и даже никакой идеи ответа нет. А вопрос вот следующий. Почему сейчас? Почему не в феврале, не в марте, не в апреле, когда все это бы решалось рутинным порядком? Ведь на самом деле дисквалификация даже ведущих легкоатлетов не очень большая новость в мировом спорте. Посмотрите, что делают американцы, китайцы, что происходит с велосипедом в Италии. Но вот такой драматизм за неделю до Олимпиады – это действительно штука, которая вызывает много вопросов.
Некоторые эксперты говорят о том, что исследовать на предмет ДНК женскую пробу легче, чем мужскую. Как-то связывают вот как, почему с этой физиологической особенностью всю вот эту историю. Видимо, к тому, что не могли подстроить или как-то подменить пробы, что ли, спортсмен-мужчин?
Ну, это чисто технический момент, связан с тем, что в допинг-пробах мужчин просто мало клеток, из которых, собственно, ДНК выделяется. А особенности женской физиологии таковы, что из допинг-проб женщин эту ДНК выделить легче.
Вот, насколько известно, российские спортивные чиновники были, в общем, в курсе этой истории. Они знали о том, что эта проблема существует, однако, поскольку не получали от Международной Федерации никаких там запретительных документов, то и не волновались. Это верная позиция Федерации, как вы считаете? Или, может быть, они могли как-то по-другому себя повести, чтобы избежать вот этого кризиса накануне Олимпийских игр?
Понимаете, когда речь идет об отборе спортсменов на олимпийские старты, особенно когда о группе спортсменов, которые являются безусловными фаворитами мирового легкоатлетического сезона, нельзя их отстранить от стартов или от отборов только на основании каких-то непонятных слухов, тем более противоречащих друг другу. А официальная бумага поступила всего лишь день назад.
Вопрос о наличии коррупции в Международной легкоатлетической федерации. Это возможно?
Не думаю, что я тот самый человек, который может исчерпывающим образом на это дело ответить, но это маловероятно.
А вам понятно тогда, что произошло?
Да, более-менее понятно. При этом, кроме логической понятности, есть еще юридические моменты, которые не позволяют вовсю оперировать собственным мнением или собственными сценариями.
Можно уже теперь сказать, что эти спортсменки точно не поедут на Олимпиаду, и уже вот обратного хода здесь не будет. То есть никто этим пятерым девушкам не разрешит участвовать в стартах.
Эти спортсменки не едут, уже подбираются люди, которые вместо них будут выступать от имени России на Олимпийских играх. Немножко поспорил бы со словом «скандал». Я думаю, что такого рода истории так часто случаются в стольких многих странах и во многих видах спорта, что слово «скандал» нужно заменить чем-нибудь помягче, потому что это уже не вызывает такого бешеного резонанса и всплеска эмоций, как это было раньше. Ну, понятно, что российским болельщикам от этого не легче, потому что наши спортсмены нам ближе сердцу, мы за них болеем. Но справедливости ради надо сказать, что параллельно похожие истории случаются во многих других странах.
Напомню, что это был российский эксперт Николай Дурманов. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве заочно признал бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина виновным в организации ряда убийств. В частности, суд установил, что в 1998 году Невзлин подготовил убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Прокурор требует для подсудимого пожизненного заключения. В ингушском городе Малгобек в перестрелке с боевиками убит российский военнослужащий. В зоне грузино-остинского конфликта в ночь на пятницу ранены 6 грузинских полицейских. В провинции Конья в центральной Турции, по последним данным, погибли 16 школьниц в результате взрыва в общежитии. Не менее 27 детей ранены. Предполагается, что здание рухнуло из-за взрыва бытового газа. Силы палестинской группировки «Хамас» арестовали несколько лидеров движения «Фатх» в секторе Газа. На северо-западе Пакистана силы безопасности при поддержке авиации и артиллерии атаковали базы боевиков. Военные заявляют, что за 3 дня столкновений в долине Сват были убиты 45 боевиков, погибли 5 пакистанских солдат. Сообщается также, лишь по меньшей мере о 18 погибших мирных жителях, среди которых женщины и дети. Совет Безопасности ООН продлил миротворческий мандат в суданском Дарфуре до 31 июля 2009 года. Пакистан категорически отвергает обвинения в причастности его спецслужб к недавнему взрыву у посольства Индии в Афганистане, жертвами которого стали по меньшей мере 54 человека. В России в этом году было совершено около 200 нападений на почве ксенофобии и расовой нетерпимости. Погибли 73 человека. По словам директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, по числу подобных нападений лидируют Москва, Петербург и Свердловская область. В Верхоянском районе Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в МЧС, в результате ливневых дождей сильно поднялся уровень воды в реке Сартанг. Затопленными оказались почти 150 жилых домов. Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры.
Телеканал BBC начал показ четырехсерийного телефильма «Дом Саддама» о жизни иракского диктатора. Авторы сценария Алекс Холмс и Ричард Батчерт 2 года собирали материал, беседуя с историками, родственниками, знакомыми и слугами Саддама Хусейна. Главную роль сыграл израильский актер Игаль Наор. Первая серия, в которой рассказывается о том, как Саддам использовал свадьбу своей дочери в качестве прикрытия для захвата власти, получила высокие оценки британских критиков. Из Музея западного и восточного искусства в Одессе похищена картина «Караваджо. Взятие Христа под стражу». Это единственная работа итальянского мастера, находящаяся на Украине. В 2006 году картина, написанная 4 столетия назад, была отреставрирована специалистами из Киева. В Санта-Барбаре на 80-м году жизни скончалась Харриет Бернс, первая женщина-дизайнер диснеевских персонажей. Бернс начала работу в студии Уолта Диснея в 1955 году. Среди ее работ – модели аттракционов Диснейленда, в частности, замок спящей красавицы. Уолт Дисней высоко отзывался о работах Бернс. В 2000 году она получила звание «Легенды Диснея». Фантастический триллер «Секретные материалы. Хочу верить» стал лидером российского проката. За первый уикенд 555 копий продолжения популярного телесериала собрали почти 57 миллионов рублей. Россия на сегодняшний день принесла фильму самый большой процент иностранной кассы. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Должен открыть российскому зрителю две тайны. Первая состоит в том, что все злодеи в фильме «Хочу верить» отнюдь не какие-то там венгры, как вам кажется. Это прокатчики решили пощадить ваши чувства. Садисты-собаководы, выслеживающие купальщиц в бассейне и отрезающие у них головы, русские. И говорят они по-русски, хотя и с изрядным акцентом. Вторая тайна такова. Деньги, которые вы потратили на билеты, пойдут на нужды зеленых человечков. Режиссер Крис Картер сказал, что если «Хочу верить» будет успешным, он снимет еще одну картину, на этот раз о вторжении инопланетян, которое должно начаться 22 декабря 2012 года. Подозреваю, что и фильм «Хочу верить», в котором никаких инопланетян нет, создавался под влиянием внеземного разума. Только пришелец, пролистав несколько американских газет, мог придумать сюжет о пользе стволовых клеток и священнике-педофиле, который совратил 37 алтарных мальчиков, после чего стал получать послание от Бога и видеть внутренним взором украденных сотрудниц ФБР. Подумайте, прежде чем покупать билет на этот фильм. Вы финансируете вторжение зеленых человечков, а они уродливы и безжалостны.
Комментарий Дмитрия Волчика. Новости культуры представил Ефим Фиштейн. С 8 по 15 августа в Выборге пройдет фестиваль российского кино «Окно в Европу», рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль называется «Окно в Европу», но в первую очередь рассчитан на то, чтобы жители города посмотрели как можно больше российских фильмов. В прокате ты их не дождешься. А про документальное кино говорить не приходится. Фестиваль – единственная территория любви к нему. В документальной программе в этом году 28 фильмов, говорит отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко.
Есть попытка изучить, есть попытка вдуматься, есть попытка вглядеться либо в личность человека, может быть, иногда уже ушедшего от нас. Попытка вглядеться в личность живущего. будущего. В общем, это такой вот взгляд на то, что происходит. Абсолютно реальный взгляд. Но ни в коем случае не репортаж, а именно размышления. И попытка поставить какой-то вопрос. Может быть, не ответить на него, но задать его абсолютно точно. Вопросов в жизни у нас много. И документальное кино, оно это отражает значительно, может быть, глубже и уж во всяком случае быстрее, чем то, что происходит в кино игровом. И интересно то, что наряду с такими мастерами, как, например, Джема Фирсова, есть абсолютные дебютанты, студенты в ГИКа, которые снимают такое пронзительное кино, такое исповедальное кино, просто можно позавидовать.
В основном конкурсе, кстати, дебют в игровом кино режиссера-документалиста Галины Евтушенко «Новые времена» или «Биржа недвижимости». Речь в нем о событиях августа 91-го. И здесь же новые фильмы «Отца и сына» Станислава и Сергея Говорухиных. Картины Светланы Дружининой и Александра Хвана, Филиппа Янковского и Тиграна Киасаяна. Всего 11 лент. Жюри возглавит Вера Сторожева. О том, что нового происходит в российской кинематографии, говорит президент фестиваля Армен Медведев.
Беспокоит то, что, мне кажется, у многих наших мастеров, и молодых, и пожилых, так слегка подопустились руки вот в борьбе за зрителя. Ну, дозора не переплюнешь, девятую роту не пересилишь. Поэтому такое снимается кино немножечко для себя или для просвещенной, продвинутой публики. Вот это такая общая печаль. Но, с другой стороны, в пределах этого же явления появляется вот та самая творческая, драгоценная художественная искренность. Ну, например, уже опытные люди, работавшие до этого в документальном кино, вот сняли первый свой игровой фильм. О 91-м годе, о котором мы забываем, об августе. И совершенно неожиданно, как в этом августе ведут себя люди. Не просто люди какие-то с Марса, а вот те, которых я мог наблюдать в те дни, которые меня наблюдали. И дальше с выплеском в наши дни. Интересно. И вот так в каждом фильме есть какие-то попытки обнаружить что-то, или что мы в свое время прошли мимо чего, или о чем-то не договорили, не доспорили, или представляли по-другому. Вот это и есть, по-моему, знак такого обновления кино существ.
В Выборге фрагментами будет представлен фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», включенный в основной конкурс Венецианского фестиваля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В мире в последнее время все чаще говорят о новых недемократических сверхдержавах – Китае, Индии, России, даже Бразилии, которые могут бросить вызов нынешнему миропорядку. Грядет ли новый мировой порядок, и если да, каков он будет? Об одной из сетевых публикаций на эту тему Кирилл Кобрин в нашей рубрике «Политика онлайн».
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» выложены материалы нового номера этого издания. Среди них концептуальная статья американских политологов Наазин Барма, Элли Ратнер и Стивена Вебера «Мир без Запада». Текст очень интересный и поучительный. Он посвящен анализу нынешнего состояния и перспектив так называемого «мирового порядка». Речь идет о новых сверхдержавах, влияние которых, быть может, пока не проявляется политически или военно-политически, но уж экономически точно. Барма, Ратнер и Вебер пишут.
Впервые за 100 лет сразу несколько крупных, многонаселенных и быстро богатеющих стран, на сей раз Индия, Китай и Россия, стоят на пороге обретения статуса великих держав. Самый важный, самый неопределенный вопрос внешней политики, который придется решать американскому руководству в ближайшие 10 лет, выглядит незамысловато. Какими будут отношения между этими восходящими державами и международной системой, по-прежнему основанной на западных концепциях мироустройства, а также правилах, которые после Второй мировой войны были извлечены из свода либеральных моделей капитализма и демократии, и гарантом которых выступают Соединенные Штаты.
Статья в России в глобальной политике как раз является попыткой ответа на этот вопрос. В самом первом, конечно же, приближении. Названия разделов этого текста говорят о логике развития мысли авторов. конфликт или ассимиляция, крепнущая альтернатива, воля государства вместо воли граждан и что делать Америке. В силу временной ограниченности рубрики мы поговорим только о первых трех частях, тех, где проводится анализ, а не даются советы. Прежде всего о том, что, по мнению авторов журнала, является неправильным в западном, американском анализе нынешней ситуации.
В соответствии с такой логикой, первостепенная задача американской внешней политики – поставить восходящие державы перед выбором, при котором наиболее выгодно подчеркивались бы преимущества интеграции и ассимиляции. В то же время оградить себя на случай возможного конфликта, однако так, чтобы предостережения об этом крайнем случае не превратились в самосбывающиеся пророчества.
Барма, Ратнер и Вебер считают, что выбор, стоящий сегодня перед растущими державами, гораздо более широкий, нежели это кажется американским политикам и экспертам.
Американцам удобно верить в мифологию единого и плоского мира, однако это заблуждение. Технологии, которыми оперирует глобализация, дают широкие возможности для взаимодействия, но отнюдь не предоставляют всем равных условий. Период, наступивший после холодной войны, не стал временем постепенной модернизации и растущей интеграции, когда все пользуются одинаковыми преимуществами. Напротив, он ставит мир перед явной альтернативой – конфликт либо ассимиляция, и, соответственно, восходящие державы все больше стремятся пойти в обход, минуя Запад.
Вот этой альтернативе посвящена вторая часть статьи «Мир без Запада». Любопытно, что платформой для нее является не просто туманная солидарность России, Китая и Индии, основанная на столь же туманном антиамериканизме или пренебрежении либеральными ценностями, что в случае Индии вообще неверно, а на новой экономической реальности.
Общая картина глобализации выглядит в итоге следующим образом. Несмотря на общий рост интеграции за последние 20 лет, гораздо более высокими темпами интегрируются страны, не входящие в западный блок. Мир без Запада предпочитает укреплять связи внутри себя. Это закладывает основы для развития новой параллельной международной системы с собственной нормативной базой, собственными институтами, образом действий и структурами власти.
Какая это будет система? Быть может, в основу ее лягут не идеологические схемы, как это было до сих пор, а просто прагматизм и условия экономического сосуществования и развития. Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала, в котором опубликована статья «Мир без Запада».
Основной дискурс, собственно, можно упростить до двух положений. Одно, что либеральный порядок, несмотря на провалы и ошибки Соединенных Штатов, устоит. И остальные страны, поняв, насколько он эффективен и хорош для них, просто к нему присоединятся, и тем самым лидерство Соединенных Штатов сохранится, но трансформируется и будет совсем другим. Другая точка зрения заключается в том, что растущие державы, новые, не заинтересованы в сохранении этого порядка. Не обязательно они заинтересованы в его разрушении, но они будут самостоятельно развивать свои экономики, свои политические системы, не глядя на те нормы и правила, которые Соединенные Штаты внедряли в мировую политику после Второй мировой войны. И то, и другое исходит из тех или иных идеологических построений, и это, в общем, понятно, потому что теоретически, конечно, можно предположить, что в мире сейчас расцветут 100 цветов, и будет такая система, сякая система, и они будут, так сказать, свободно взаимодействовать и конкурировать друг с другом. На практике, я думаю, это невозможно, потому что в таком случае мировая система просто погрузится в хаос. Это будет такая беспорядочная конкуренция всех со всеми. Неструктурированность международных отношений всегда приводит к тяжелым потрясениям и войнам даже. Поэтому, к сожалению, уж так получается, что без идеологии, которая выступает неким инструментом вот этого структурирования системы, никакой упорядоченности не наступит. И поэтому вот эта нынешняя довольно неопределенная ситуация с неясными перспективами, она, я боюсь, к сожалению, боюсь этого, что структурирование начнется действительно по идеологическому принципу, а это неизбежно повлечет за собой конфронтационность, потому что как только возникают некие идеологии, объединяющие определенный тип модели развития, то, естественно, следующий шаг, они начнут конкурировать структурно друг с другом, эти идеологии. Так что рассчитывать на такой либерализм и демократию в мире, когда просто существуют самые разные режимы, идеи и системы управления, боюсь, не приходится.
мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве заочно признал бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Незлина виновным в организации ряда убийств. В ингушском городе Молгобек в перестрелке с боевиками погиб российский военнослужащий. В зоне грузино-остинского конфликта в ночь на пятницу ранены 6 грузинских полицейских. В провинции Конья в центральной Турции в результате взрыва газа погибли не менее 16 человек, 27 детей получили ранения. Силы палестинской группировки «Хамас» арестовали несколько лидеров движения «ФАТХ» в секторе Газа. На северо-западе Пакистана силы безопасности при поддержке авиации и артиллерии атаковали базы боевиков. Военные заявляют, что за 3 дня столкновений в долине Сват убиты 45 боевиков, погибли 5 пакистанских солдат.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня вступило в силу постановление правительства, согласно которому экспортная пошлина на сырую нефть вырастает почти на $100, до 495,9 доллара за тонну. Повышаются также пошлины на вывоз нефтепродуктов. О том, как повышение пошлин повлияет на экспорт нефтепродуктов и внутренний рынок, в традиционной экономической панораме, которую сегодня ведет Анна Егорова.
Экспортная пошлина на нефть побила очередной рекорд, почти вплотную приблизившись к отметке $500 за тонну. В России действует прогрессивная шкала экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, то есть экспортная пошлина возрастает по мере увеличения цен на нефть. Правительство пересматривает пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов раз в 2 месяца по формуле, рассчитанной из уровня цен на мировых рынках на российскую марку «Юрлс». Нынешняя пошлина была рассчитана в период, когда цены на нефть достигали пиковых отметок и безостановочно росли. Получается, что расчет немного не успевает за рынком, говорят эксперты. По словам аналитика инвестиционной компании «Проспект» Александра Кузнецова, речь идет о так называемом эффекте ножниц Кудрина.
Да, действительно, когда цены на нефть растут, получается, что нефтяники платят более низкую экспортную пошлину. А когда цены на нефть снижаются, то получается, что нефтяники платят более высокую экспортную пошлину. Тут все разумно и справедливо, да, потому что все-таки за высокие цены на нефть нефтяники должны заплатить высокие налоги, да, а за низкие должны платить ниже. Единственное, что в чем проблема, то что есть некоторое отставание, эти самые 2 месяца. И, в принципе, сейчас идет обсуждение в правительстве о том, чтобы эту формулу изменить, для того, чтобы отставание было меньше, допустим, 1 месяц. Тогда вот эта сама проблема нефтяных ножниц Кудрина, она сгладится.
Эффект ножниц Кудрина приводит к неустойчивости уровня прибыли нефтяников, подтверждает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Алексей Кокин.
Во втором квартале, например, 2008 года, мы ожидаем, что благодаря, так сказать, положительной фазе ножниц Кудрина мы увидим рост так называемых нетбэков, цены, очищенные от пошлины для средней российской интегрированной компании, порядка 30-35% квартал на квартал. В следующем квартале, в третьем квартале, мы можем увидеть падение таких же нетбэков на 20% квартал на квартал. Это, безусловно, добавляет, скажем так, неустойчивости квартальным прибылям российских компаний.
Вместе с пошлиной на сырую нефть дорожает экспорт нефтепродуктов. На светлые нефтепродукты, к которым относятся бензин и дизельное топливо, пошлина увеличилась почти на $66 за тонну. На темные, а это в первую очередь мазут, на $35,5. Повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты может повлиять на объемы экспорта сырья и на рост предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке. И, как следствие, могут снизиться цены на бензин, считает Александр Кузнецов.
Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты оказывают прямое воздействие на рынок нефтепродуктов в России. То есть, чем выше экспортная пошлина, тем ниже потребность нефтяников продавать нефтепродукты за рубеж. Соответственно, накапливать их в России и продавать их в России увеличивается потребность нефтяных компаний. В результате цены на нефть и на нефтепродукты в России должны снижаться относительно мировых.
С тем, что повышение пошлин может опустить цены на бензин, Александр Кузнецов согласен. Правда, по его мнению, правительство может этот эффект еще усилить.
Предполагается, что будут введены некоторые изменения и в экспортные пошлины на нефтепродукты. то есть будет повышена пошлина, скорее всего, на темные нефтепродукты. Вот когда будет это доведено до конца, да, когда будет экспортные пошлины на светлые и темные нефтепродукты будут одинаковыми, этот способ регулирования внутренних цен на нефтепродукты через пошлину, он станет более сильным.
Но не все аналитики считают, что рост пошлин существенно повлияет на внутренний рынок. Не согласен, к примеру, с коллегой Александр Кокин.
Пошлины на продукты подросли вместе с пошлинами на нефть. Они составляют примерно тот же процент. Я думаю, что да, не будет здесь какого-то влияния, особенно на внутренние цены. Единственное, что обычно происходит перед тем, как новые пошлины вступают в силу, поскольку известно, когда они вступят в силу, какое примерно будет их новое значение, перед этим, конечно, максимально компании стараются много продать на экспорт. И это как раз может как-то временно приводить к какому-то локальному дефициту нефтепродуктов.
Между тем, в отдельных регионах автомобильное топливо подорожало с начала года на 23%. За июнь стоимость бензина выросла на 13%. По данным Росстата, за неделю с 14 по 21 июля бензин подорожал в 55 центрах субъектов России. В Москве цены на бензин выросли почти на процент. Бензин ходовой марки АЕ-92 в среднем стоил месяц назад 23 рубля 68 копеек за литр. На прошлой неделе его цена уже превышала 24 рубля 30 копеек за литр.
Панораму новостей экономики сегодня представила Анна Егорова. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании, которая издавна была одним из ведущих центров изготовления пива в Северной Европе. Уже в 15 веке датский королевский двор имел собственную пивоварню, производившую ячменный напиток не только для знати, но и для простых подданных. Об истории становления датского пивоварного искусства беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с директором датского объединения пивоваренной промышленности Нильсом Хальдом.
Господин Хальд, известно ли, когда датчане впервые познакомились с пивом? В Дании пиво варили с древнейших времен. В 1921 году, во время раскопок могильника Восточной Ютландии, были найдены останки молодой женщины, известной сейчас как Эктетская девушка. У ее ног стояло небольшое берестяное ведро, в котором сохранились следы пива возрастом 3400 лет. Это древнейшая подобная находка в Северной Европе. Вполне вероятно, что пиво в Дании появилось еще раньше, около 5000 лет тому назад. На это косвенно указывают результаты археологических поисков в районе ютландского города Орхус. Просто находка в Эктетском захоронении является первым официально задокументированным фактом. Надо так полагать, пиво не было забыто и в эпоху викингов. Любимым напитком скандинавских викингов был мьёд. Это нечто среднее между пивом и вином. Как известно, пиво изготавливают спиртовым брожением проращенного зерна, солода. Имеющийся в зерне сахар при помощи дрожжей превращается в спирт и углекислый газ. И далее процесс продолжается до получения окончательного продукта. А скандинавский мьёд изготавливается на основе пчелиного меда, проще говоря, того же сахара, изначально содержащегося в нем. Фактически мьёд и пиво – два разных продукта, но викингам были хорошо знакомы оба напитка. В дни празднеств викинги добавляли к пиву настойки конопли и опиума, а если воину-берсерку требовалось сильно разодорить себя перед битвой, то напиток смешивали с экстрактом из мухоморов. Говорят, что пиво в Дании долгое время считалось напитком для простолюдинов, не в пример виноградному вину. Исторически на европейском континенте сложились некие алкогольные зоны. В Южной Европе это был так называемый винный пояс, в Средней Европе, включая Данию, пивной, но уже дальше, на север, простирался шнапсовый пояс. В Дании вино появилось лишь во времена позднего Средневековья, и это был продукт, предназначенный для стола датского монарха и высшей знати. При этом само пиво не теряло популярности у датских аристократов. Так, правивший страной в эпоху Ренессанса король Кристиан IV потреблял ежедневно от 4 до 5 литров пива, и это было нормой. Пиво было весьма важным продуктом в повседневном рационе датчан. Если порыться в архивах нашего объединения, а оно ведет свое начало от гильдии датских пивоваров, основанной еще в 1622 году, то можно видеть, что в Копенгагене в конце 17 века существовало более 500 пивоварен. Они были практически на каждом углу. На одной из центральных улиц Кюбмансгеде их было 50, на другой крупной улице Норегеде – 25. Дело в том, что в те времена вода в Копенгагене и других крупных городах была абсолютно непригодна для питья, грязная и плохого качества, так что горожане утоляли жажду пивом. Какое время можно считать расцветом датской пивной промышленности? Эту эпоху в Дании связывают с именем пивовара Якоба Кристиана Якобсена, основавшего в 1847 году всемирно известную ныне компанию «Карлсберг». Он был удивительный человек, удачливый бизнесмен и изобретатель, и вместе с тем тонкий ценитель искусства, меценат. Он очень многое сделал для развития датской промышленности и науки. Так, в 1865 году на заводе «Карлсберг» начала работу химико-физиологическая лаборатория под руководством Эмиля Хансена, разработавшего метод культивирования консервирования чистых дрожжей. Это открытие совершило переворот пивоваренной индустрии, ведь до этого пивовары использовали нестабильные закваски, и процесс варки пива напоминал алхимический ритуал. Выделенная Хансеном культура дрожжей в честь лаборатории получила наименование Saccharomyces carlsbergensis. Сам же Якоб Якобсен позволил всем пивоварам совершенно безвозмездно пользоваться новым открытием. Дания хорошо помнит его слова. Главным принципом нашей работы должна стать не погоня за сиюминутной прибылью, а развитие и доведение пивоварения до высот искусства. Якоб Якобсен и его сын Карл направляли значительную часть своих прибылей на развитие датской науки и искусства. Художественное собрание глиптотеки Карлсберг в Копенгагене, Национальный исторический музей Фредериксборг, большинство копенгагенских памятников, в том числе и знаменитая статуя русалочки, все это создано на деньги датских пивоваров. Скандинавские страны культурно и исторически весьма тесно связаны друг с другом. Почему же в таком случае мир знает о датском пиве и практически ничего о шведском или норвежском? Дело в том, что у шведов и норвежцев никогда не было столь развитой пивной культуры, как у нас. Этому есть свое объяснение. Еще до конца 1950-х годов Дания оставалась аграрной страной, производящей значительное количество зерновых культур. А кроме того, потреблению пива способствовала и поддержка со стороны датских политиков. Еще в начале 20 века производство шнапса в Дании в целях борьбы с алкоголизмом было обложено высоким налогом, в то время как налоги на пиво были минимальными. Эти факторы и способствовали развитию датской пивоваренной промышленности. Швеция и Норвегия же выбрали иной путь. Там традиционно специализируются на производстве крепких алкогольных напитков – шнапса и водки. Какое место занимает пиво в датской кухне? Одна из главных традиций датской гастрономической культуры – пить пиво во время ланча. Напиток подается традиционным датским открытым сэндвичем – смёребродом. Это незыблемое правило. Если у тебя на тарелке смёреброд с маринованной селедкой, сыром, ветчиной, то к нему непременно полагается пиво. Кроме того, пиво входит в состав некоторых блюд датской кухни. Классический пример – пивной суп «Ølbrød». Его готовят из накрошенного ржаного хлеба, который варят с пивом и специями. И последний вопрос. Сколько в Дании существует сортов пива? Мои собственные данные по этой теме сильно расходятся. На сегодняшний день зарегистрировано более 3000 сортов пива, а если уж быть совсем точным, 3600. При этом, надо сказать, сорта пива различаются между собой гораздо сильнее, чем вина. Это может быть и классический всем известный пильзнер, и густой крепкий портер, эль, а ведь есть еще и шоколадное пиво, вишневое, со вкусом лимона. Комбинации практически неисчерпаемы. Так что мы гордимся тем, что по аналогии Силиконовой долины нас называют Beer Con Valley. А ведь кроме флагманной индустрии концерна Carlsberg, в Дании действует еще 150 мини-пивоварен, которые весьма активны и изобретательны. Только за прошлый год они поставили на датский рынок около 500 новых сортов пива. Говорит директор датского объединения пивоваренной промышленности Нильс Хальт. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила в первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – открывшийся в России сезон охоты. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
И если мы этот порочный круг не разорвем, то у нас так и будет все в зачаточном
состоянии. Это был месяц хороших новостей из Ирака. Уровень насилия там самый низкий с весны 2004.
Я рада, что он за решеткой. Хорошо бы, чтобы были арестованы.
Мы знали, что космический аппарат Марс Одиссей обнаружил лед 6 лет назад. Но мы, наконец, прикоснулись к нему.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.